Немножко позднее время, и поскольку у нас преданные гости, мы сейчас не будем долго петь, а проведем небольшое общение, лекцию, и потом просадам. Во-первых, очень рад видеть нашего старого доброго Традиши Прабу, наконец-то пещерника нашего. Вот. Кто знает, что есть такая реклама, на которой изображен Сахадев Прабу в костюме, в парике своей бабы, и написано: «Мало кто знает, что как бы все, что сказано в Бхагавад-гите, это, может быть, мои собственные мысли». Потому что при ответственной редакции гиты мы обсуждаем это все, естественно, с Сахадевом, но кто как бы не хочет дописать своего в Священном Писании? Все помним фильм о Простоквашино и помним, как группа заинтересованных лиц писала послание человечеству. Но мало кто знает, что примерно именно так же, как в Простоквашино, писались все священные писания, почти все. Ну вот. Нужно понять, что многие священные писания писались в неадекватке, в какие-то определенные драматические сложные обстоятельства. Ну вот. Причем, как говорится, писал кто только мог, о чем хотел. Вот. Но не гита. В данном случае, когда мы говорим принцип Бхагавад-гиты и вам парам праптам, мы понимаем, что гита явлена удивительным образом аккуратно. Это слова самого Господа. И с другой стороны, можем сказать, ну, 5000 лет тому назад на санскрите были несколько другие языковые формулы обращения. Ну, например, если бы я сейчас встретился, там, скажем, с Достоевским Петербурга, и при нем бы разговаривал с Притху: «Слушай, там пару фишек у меня на столе, возьми этот хард, в общем, короче, слей мне его просто по мылу». Представляете, что было бы в голове великого русского литерара? Хард, ну, мало ли, английское слово «сердце». Возьми сердце, слей мне его по мылу. Он представлял, как сердце лежит, и оно сливается по мылу там. А Притху мне сказал: «Все, слил». Так быстро. Да? Или я бы сказал: «Достань хард, слей мне там что-то по мылу». Вот. То есть мы понимаем, что каждое время оно определяет свою определенную, скажем так, лингвистическую форму общения в соответствии с той реальностью, с которой встречаются окружающие. Поэтому, с одной стороны, как бы Баба-Яга, там, Кощей Бессмертный, русские блины, сказки, говорящие кони, там, горбунки там, и прочие все вещи. С одной стороны, нам кажется это, ну, чем-то нереальным. С другой стороны, мы не можем сказать с вами до конца, что чем-то нереальным казались бы людям буквально несколько десятков лет тому назад наши беседы на сегодняшнем языке. И тем более они будут казаться достаточно смешными, примитивными, скажем, там, через 100 лет, когда, фу-фу, если еще будет 100 лет технического прогресса, то мы можем вообще понимать, что там вся информация может быть закапана где-нибудь на какой-нибудь капле воды, залита. Да? Когда мы говорим «залей», то, может быть, следующий жесткий диск – такой пузырек с водой, который ты так пям, опускаешь в свой компьютер, и он, ну, как бы считывает, там, скажем, всю информацию, да, и у тебя такая там какая-нибудь круглая колбочка с водичкой. Ну вот. Вода несет на себе информацию, мы знаем из Вед. Поэтому все то, что мудрецы делали с помощью психотехник, с помощью медитации, с помощью анализа, сейчас стало доступно с помощью жестких, ну, грубых технологий. Но, тем не менее, принципы остались все одни и те же. Но в словах Господа, в словах Гиты существует особо важная ценность. Потому что Господь обращается к своему другу, преданному Арджуне, с любовью. И обращается к нему в самый сложный жизненный момент. Поэтому Гита для нас крайне важное трансцендентное произведение. И часто говорят о Бхагавад-гите, как она появилась, как ее разбили на главы, как ее разбили на части. Мы знаем, что Гита, ее понимание также прошло эволюцию. так же, как iPhone 3, 3S, хотя это остается одним базовым продуктом, но тем не менее эволюция всегда происходит в понимании Гиты. Если говорить уже, а где эпогея понимания Гиты, в ком? Потому что мы знаем, что ему Ачарья разбил ее на три раздела. Шанкара, несмотря на то, что не признавал Бхагаватам, признавал Гиту, и Шанкары даже были установлены в Южной Индии некоторые храмы, где Кришна Партха Сарадхи, где он находится на храмах, построен в форме колесницы алтарная, да, а внутри находится Кришна с кнутом, который тебе говорит: «Худж, смотри на меня». Ну вот. То есть мы видим, что Шанкара до такой степени почитал Кришну, что в каких-то своих формах он именно поклонялся не Кришне Вриндавана, а Кришне Васудеве, который рассказывает Гиту, дает удивительное духовное знание. Позже великий Ямуна Ачарья, он разбил Гиту на три части: Упасана Канда, Гьяна Канда и Карма Канда, Упасана Канда и Гьяна Канда. Да, эти три части соответствуют трем разделам Гиты. Первый раздел, который говорит о Карма Канде, он описывает душу, духовные принципы деятельности знания. Упасана Канда – это процесс поклонения, процесс бхакти. И третий раздел – это Гьяна Канда, это раздел, где объясняется то, как духовными глазами мы должны смотреть на этот мир. Да, и приводятся очень простые аналитики, там, например, там, деятельность в невежестве, в страсти или в благости. Но мы сейчас будем говорить не об этом. Мы будем говорить о том, что на протяжении всего времени Гиту анализировали различные теологи и богословы разных школ. Удивительное понимание Гиты достигло в представлениях Вишванатха Чакраварти и Баладева Видибушина. Хотя мы можем назвать их людьми определенной брахманической духовной культуры, но, с другой стороны, у Вишванатха Чакраварти есть удивительная способность объяснять не то, что написано в самой Гите, а почему Кришна это говорит. Столь глубокая точка зрения, да? Мы часто говорим: о, этот сказал то-то, а мы хотим сказать: а почему он это сказал? Откуда вы знаете? Ну, вероятно, моя осведомленность глубже. То, что сказал Кришна, знают многие. Но почему Кришна сказал те или иные мысли, это знают отнюдь немногие. В данном случае в нашей традиции, в нашей миссии Гита также занимала особое положение. Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махарадж изучал Гиту с детства. Причем часто он слушал о Гите от объяснения Гиты Шрилы Шридхара Махараджа. И Шрила Шридхара Махарадж основывался на двух идеях в своем понимании Гиты. Во-первых, конечно же, он принимал всех классиков вайшнавизма, таких как Вишванатха, Баладева, и их комментарии. Безусловно, Шрила Шридхара Махарадж понимал подход Бхагавадгите своего учителя Бхактисиддханта Сарасвати Такура и Бхактивинода Такура, его предшественника. Но интересный такой момент. Тем не менее, Шрила Шридхара Махарадж в своем понимании Гиты отталкивается от концепции Махапрабху и Бхагаватам. Мы знаем, что Махапрабху – это тот же самый Кришна, но он приходит уже с сердцем Радхарани, полным любви. И мы знаем, что Рамананда Рай, тот самый Арджуна, сын Бхавананда Рая, четыре его брата, никто иные, как Накула, Сахадева, Бима, Юдхиштхира. Но Рамананда является главным. Да? Один из его братьев – Гопинат Патанайка, который попадает на Чампу. Чампа – это оружие казни. Это яма, в которой торчат пики, и человека подвешивают, режут, и он падает на эти пики. И Гопинат Патанайка – это один из преданных, но он совершает определенный скандал с принцем, и поэтому принц обвиняет его в неуплате государственных налогов, поскольку он сборщик государственных налогов, ну, фактически в казнократстве, а за казнократство как бы смертельная казнь. Но в это время Махарадж Патапарудра возвращается в Арису и узнает новость о том, что Гопинат Патанайка висит на Чампе, Ну, там тебя сначала подвешивают, как бы беседуют с тобой, а потом уже отправляют в космос. И вот отец Махарадж Пратапарудра узнает, что один из его принцев подвесил брата Рамананда-Рая на Чампу. Ну, и, естественно, все преданные прибегают к Шри Чайтанья Махапрабху и говорят: там такое происходит, только ты можешь вступиться. Махапрабху говорит: а что, во что я могу вступиться? В казнократство? Нет, я не участвую в этом. Нет, ты должен защитить, он твой преданный, он твой великий преданный. Махапрабху: мой великий преданный? Не уверен. Мои великие преданные казнократством не занимаются. Махапрабху несколько раз отказался и сказал: если вы еще раз меня напряжете, я вообще уйду отсюда. Но Кришна называет еще Бхакта Ватсалой, тот, кто является великим благим для Бхакты. И хотя внешне, когда кто-то, отец наказывает сына, внешне он может проявлять свою строгость. Но мы знаем, что суть этого наказания вовсе не ненависть к сыну, а скорее попытка преподнести ему урок. И после того, как вернулся Махарадж Пратапарудра, он не только освободил Гопинатха Патанайку, еще повысил ему зарплату за это. Понял, что может, ему не хватает денег, поэтому немножко подворовывает. Повысил ему зарплату и пролил на него особую милость. Но спросили: а что делал Гопинатха Патанайка на Чампе? Сказано, что когда он висел на Чампе, он повторял святое имя и от количества мантр делал себе засечки на коже, царапины. Столько. И что он не испытывал малейшего страха перед смертью. И иногда преданный получает даже такие мастер-классы. Да? Кришна проверяет своего преданного. Но в результате милость, она всегда, как говорится, выше справедливости. Я это стал говорить потому, что мы увидим, что так же, как в Махабхарате, так же и в Гаура-лиле существует множество разных удивительных вещей, которые мы не в состоянии понять своим умом. Но, тем не менее, мы знаем, что брат Гопинатха Патанайка – это Рамананда-Рай. И когда мы говорим о Бхагавад-гите, то мы видим, что удивительная вещь происходит. Когда Шри Чайтанья Махапрабху – это Кришна, Кришна приходит как Шри Чайтанья, Рамананда-Рай приходит, Арджуна приходит как Рамананда-Рай, между ними опять происходит беседа. И эта беседа, по сути дела, является основной онтологической беседой вайшнавизма, на основании которой мы можем сказать, некий рост сознания Кришны показан. Но, тем не менее, удивительная вещь, что в этой беседе отвергаются определенные идеи Бхагавад-гиты. Ну, например, считается, что варна-дхарма – это поверхностная идея, потому что просто исполнение своего мирского долга, как служение Кришне, Махапрабху не считал, что это является глобальным шагом развития духовной жизни. Позже говорится о карма-йоге, да, что «что бы ты ни делал, что бы ты ни совершал, делай это как подношение мне». Там у нас есть один общий друг, который предлагает Кришне баню все время. Прежде он топит баню, всегда предлагает Кришне. Но понятно, что в нашем таком климате это великий подарок. Вот. Есть такое выражение: Господь не парится. Вернее, не запаривается. Не потому, что Кришне чуждо баня, что он индус, но мы приходим к идее другой, что мы хотим предлагать Кришне то, что ему нравится, то, что его удовлетворяет. Да. Мы идем на день рождения к кому-то, и у нас есть первая идея. Любой подарок – это подарок, и берем книжку, которую нам подарили, которая нам не нужна. И мы как бы пришли с подарком, но это как бы книжка, которая нам не нужна, и она также, эта книжка гуляет, да, как карма, она может вернуться к нам. И там уже будет несколько надписей. Дорогому любимому Притху, дорогому любимому Виджай Роману, дорогому любимому Шачи Сути, дорогой любимый такой-то, дорогой любимый такой-то, дорогой, скажем, это что у вас такое, ребят? Это книжка, мы ее дарим друг другу, да? Но в этом есть некий символизм, но в этом нет любви и желания удовлетворить того, кому мы ее дарим. И поэтому также в религии, в которой нет любви и желания удовлетворить Господа, не существует никакого смысла, так же, как в той книжке, которая ходит по кругу. Соответственно, все виды формы знания отвергаются Рамананда Рая, но в том числе Шрила Говинда Махарадж говорил интересную вещь. Он говорил: «Я в шоке. Мы проповедуем всем сарвадхарма паитяджа мамы камша анамбраджам. Мы проповедуем всем: оставь все виды религии и предайся мне». Он говорит: «Ну даже это не принимается в Рамананда Самваде. Даже это ключевая идея Бхагавадгиты. Если кого-то спросят: скажите мне, в чем суть послания Бхагавадгиты?» Часто вайшнавские проповедники говорят: «Сарвадхарма паитяджа мамы камша нам, оставь все виды религии, просто предайся мне». Но возникает вопрос. Как мы можем удовлетворить Господа? Ну, предположим, в какой-то момент мы решили оставить все виды религии, пожертвовать всем, что у нас есть. Есть очень хорошая книга, называется «Золотой теленок». Помните, там был такой момент: «Граждане, сдавайте валюту». Идея была такая, что поскольку частный интерес является... У коммунистов были достаточно интересные идеи. Они вычислили, что частный интерес является причиной стагнации социума. И поняли, что... И это вычислили не только коммунисты. Это знали многие религиозные деятели. Это основа института монашества. Это основа вайшнавизма, кстати. Что такое отказ от собственности? Это не отказ от собственности как таковой, но это отказ от эксплуатации собственности ради собственных целей. Потому что именно собственнические цели являются причиной деградации. И вот у Ильфа и Петрова есть такой принцип: граждане, сдавайте валюту. Вы помните, да? То есть, а какой драматический посыл этого послания, кто может сказать? Ну, что оно реально обозначает? Молодец, еще. Ну, хорошо, это понятно, что сдавайте ее нам. Но почему я должен тебе ее сдать? Правильно. Потому что когда я приду за ней, это уже не будет добровольная сдача. То есть, иными словами, до какой-то степени ты объявляешься в амнистии. Но после того, как амнистия закрыта, и за тобой уже приходит, ты преступник. То есть, это очень важный момент. И поэтому, когда мы говорим, мы хотим вернуть Господу все, это прекрасная идея. Мы пришли к Господу и сказали: все, мы все тебе отдаем, все, вот я, вот моя семья, вот все, чем я обладаю, я твой. Но Господь может задать нам один очень важный вопрос: а что, когда-нибудь было по-другому? Ты когда-нибудь был своим? Тебе когда-нибудь хоть что-то принадлежало? Ты когда-нибудь хоть чем-то реально обладал? Я был на безумце, который нашел чужой кошелек на дороге и сказал, что это мое. В этом мире ничего не твое. Ишварам, Сарвабхутанам, Сарвалоки, Махешварам. Все принадлежит высшему миру. Ишаваси мадам сарвам. Об этом говорит первая шлока Ишапанишат. На самом деле это нужно было в коммунистической партии всем раздавать. Это сделал Прабхупад. Прабхупад просто в наглую раздал всем Ишапанишат. А что там написано? Ишаваси мадам сарвам. Все принадлежит Господу. А вторая шлока какая? Каждый должен претендовать только на то, что отпущено ему для его служения. Представляете, какие потрясающие вещи вообще, да? Вот надо было с чем делать революцию. С Ишапанишадами нужно было ходить. Там и матросы должны были танцевать не яблочко, а Харе Кришна. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Но, как вчера мы говорили, в итоге все равно появились Шариковы. Шариковы – это бройлерные гуру, бройлерные революционеры, да? То есть это те, кто воспитались в инкубаторе революции, да, но собаки еще по определению. И поэтому в Гите происходит такое развитие мысли, да? Сарвадхарма паитяджа мамы камша, оставь все виды религии, просто предайся мне. Но Махапрабху говорит, это поверхностно. Поверхностно. Ты говоришь, как? Это же главное послание Бхагавадгиты. Махапрабху знает, это он, Бхагавадгита, это он. Он говорит, ты понимаешь, Арджуна, для чего я это сказал? Ты понимаешь, что я в Бхагавадгите наговорил вообще всякой всячины? Как-то, подождите, это Бог. А вы не знаете одно из качеств Бога – обманывать? Откуда вы думаете обман в этом мире? Подождите, Бог. Мы думали, что Бог никого не обманывает. Мы думали, что Бхагавадгита – самая крутая книжка, лучше, чем Коран и Библия, самая ценная. Но Кришна говорит, ты понимаешь, почему я обманываю? Я обманываю тебя, потому что ты не готов к истине. Это первое. Второе, пока ты свободен, я даю тебе выбор. В целом у тебя нет выбора. Но пока ты свободен, я, пускай, скажем так, создаю тебе иллюзию выбора. Поэтому Кришна говорит, есть те, которые идут этим путем, есть те, которые идут другим путем, есть те, которые ногу за голову ставят, есть те, которые ставят клизмы для просветления, да, есть те. И каждый, в принципе, прав. Там ивановцы, петровцы, там люди из Шаолиня. То есть все эти люди идут к совершенству. И поэтому я ни в коем случае, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, я ни в коем случае никому ничего не говорю. Бесполезно врываться там в какой-то храм или монастырь со своим уставом, кричать там. Интересный момент. Мы смотрели, в Киеве вечером все сидели с ребятами, смотрели один фильм. Фильм называется «Банда Нью-Йорка». Такой очень прикольный фильм, может быть, многие смотрели, «Gang of New York». О том, как на пяти углах Нью-Йорка, фактически о том, как Нью-Йорк рождался. И понятно, что он рождался на чем? На преступности, на клановости, на криминале. И в главной роли там главный негодяй Билл убивает священника, предводителя ирландцев. Интересный такой момент. Там регулярно показаны разные их стычки и битвы, и показано, что все в это время молятся. И там показаны их молитвы, там одни там «И спаси наш Господь», другие «И спаси», понимаете, да, там у напряжки немецких солдат написано было «С нами Бог», там, да, там другие солдаты говорили там. То есть как бы все всегда считали, что их поддерживает Бог. Логично. Но никто никогда не смог спросить у него, что он реально поддерживает. Все считали, что комета там зажглась, нас он, значит, у нас поддерживает. Да, там. Эти считали, что там какой-то там полупьяный оракул там закричал, там типа все, мы победим. Да, то есть всем нужно было какое-то оправдание своей деятельности. Но поэтому Кришна говорит, в целом, будучи достаточно дипломатичным и понимая, что существуют разные типы живых существ, которые в тамагуне, в невежестве, которые в раджа-гуне и в сатва-гуне, я дал им всем разные возможности. Но интересный момент. В Джайвадхарме этот же вопрос поднимают бабаджи, старцы. И Вайшнава Такура, позже, который Саньяси Такура, он задает Премдасову Махашою один удивительный вопрос. Он говорит, скажи мне, отче, почему, если существует множество путей к Богу, в конечном итоге истина одна? Есть только одна дхарма. Почему это так? И Премдас Бабаджи Махашой говорит, что, понимаешь, истина-то она одна, а вот способность воспринять ее, она разная у всех. Она отражается в умах воспринимающих. И поэтому, несмотря на то, что истина одна, и не может быть двух религий, по большому счету, их множество. Но, тем не менее, те, кто будут понимать, способны будут экстрагировать, если мы возьмем истину как понятие алкоголь, то мы увидим, что до какой-то степени он есть в лимонаде, в пиве, там, в вине. Какой-то градус алкоголя существует, тот пьянящий момент. Но в конечном итоге мы должны будем экстрагировать все остальное. И мы увидим, что для этого придется выпаривать очень много всего. Именно таким образом объясняется принцип бхакти-раса Амрита Синду. Сказано, что существует океан бхакти-раса. Но идея святого имени построена на том, что если этот океан выпаривать, то все становится гуще. Знаете, как шоколадные конфеты делают? Вернее, леденцы делают. Сначала много сахара в воде, потом гуще. Называется карамелизация. И в конечном итоге уже появляется карамель. Тот самый сгусток, тот продукт. Также и истина. В этом мире истина везде, как в воде, везде. Но просто вопрос состоит, какое количество, какая концентрация истины. И поэтому мы будем говорить, как в прятке. Кришна говорит, как в прятке, знаете, теплее, еще теплее. Ты будешь идти, как в прятках. Ты будешь, по большому счету, слеп до самого конца. А почему ты будешь слеп до самого конца, как ты думаешь? Зачем Господь посылает нам определенную слепоту? А? Хорошо, одна идея. Вторая идея, чтобы не было остановок. Третья идея какая? Очень плохо слышно. Нет, если мы, Господь нам себя покажет, то мы туда уйдем. А? Для игры, для интереса. Для нашей игры или для его игры? Или для наших общих игр? Прису, ты что думаешь? А? Что-что? Не слышу. А? А. Ты это... Почему Господь нам не являет себя на пути? Очень важный момент. Вера. Понимаете, мы хотим с вами объективной духовной цели. Вот как столько раз штангу поднял, такие-то результаты получил. Сделал это, получил это. Но у Кришны совершенно другой план. Тогда это уже не будет сознанием Кришны, это не будет трансцендентным. Трансцендентное должна основать система, основа восприятия трансцендентного – это вера. А вера, она всегда связана, она обладает субъективной стороной. Есть какие-то объективные реалии веры, мы приходим, видим божества. Мы говорим, это Кришна. Кто-то говорит, подождите, я не вижу Кришны, я вижу каменные скульптуры, красивые одежды, я вижу пуджари, я вижу антураж. Вот здесь я вижу Кришну. Тогда кто-то достает, например, шалограмм Шилу. Говорит, а это? Но здесь я Кришну меньше вижу. Но вы знаете, самый известный храм Вриндавана, один из самых известных храмов Вриндавана, Радха Раман, преданный поклонялся шалограмм Шилы, как Кришне, и думал, если бы у него была форма, я мог бы предложить ему красивую флейту, украшения, сшить бы ему одежду. Что произошло? На следующий день он нашел там, где его алтарь, стоит Кришна. Вот такая маленькая, ну, божество вот так показывает. Вот такая статуэтка. Кришна, вот такое божество. Он подумал, вау, может быть, кто-то подслушал мой разговор, может, какая-то, ну, непонятка. Может быть, кто-то взял, украл мой шалограмм и вместо этого принес статуэтку Кришны. Но когда Радхараману божеству делает абишеку, это видно, у него форма Кришны стоит, а спина тот же самый шалограмм. Знаете, как динозавр из яйца вылез, да? Также показано, ну, шалограмм в форме яйца. Кришна вышел из этой формы. И с другой стороны, можем сказать, преданный экстрагировал Господь, пребывающий в этой форме, он вышел навстречу своему преданному. И поэтому мы говорим о том, какова была вера этого преданного, чтобы Господь явил ему себя. И вот в этой связи, когда мы говорим с вами, оставь все виды религии, просто предайся мне. Почему Махапрабху отвергает эту идею? Он говорит, у тебя недостаточно веры, у тебя недостаточно духовного опыта, у тебя недостаточно, ты не сможешь это сделать. Пример очень простой. Многие люди в процессе своей духовной жизни встретились с Христом или с Чайтаньей. Но отнюдь немногие люди признали его божественную природу. Но когда Хусейн Шах услышал от Чайтаньи, тогда Рупа Санатан еще были при дворе и служили ему. И он вызвал их на тайное совещание. Я сказал им, мои шпионы доложили мне, что этот Шри Чайтанья поет и танцует, и за ним бегут сотни тысяч людей. Что вы думаете о нем? И Рупа Санатаном они подумали, ну, мы в той или иной степени, если мы сейчас будем говорить о Махапрабху, то мы поставим его под опасность, под удар. Они сказали, ну, ваше величество, не стоит вам, ну, какой-то сентименталист поет, танцует, какие-то люди сентиментные. Но Хусейн Шах сказал, «Джай, Шиши Гуру Гаурангарадха, Мадав Дживасанду Киджай». Хусейн Шах сказал очень важную вещь, он сказал, «Это тебе так кажется, что я знаю, что если я не заплачу своим солдатам 6 месяцев, они меня разорвут». У Хусейна Шаха была четкая идея, как тысячи, сотни тысяч людей могут идти за ним бесплатно. И поэтому он сказал, и я считаю, что это никто иной, как сам Господь, которого исламские писания называют Кода, а хинду называют Бхагаван, что он не зашел, являет игру. Пишите указ. И Хусейн Шах написал указ, ни под каким присмотром не трогать кришнаитов и Шри Чайтанью. Это тайный указ. Он понял, лучше не замечать. Ну, кто-то там поет, ссается, не замечать. И это показывает о том, что такая личность, как Хусейн Шах, который убил множество коров, брахманов и разрушил храмы, он обладал верой. Но мы не знаем, почему. В Гаура Ганадеше Дипике объясняется, почему. Потому что Нарахари Саркар Такур, который написал эту книгу, объясняет, он Камса. Он был равный в Рам-лиле, он был Камсой в Кришна-лиле. И он пришел как Камса в эту лилу. И поэтому Камса должен быть трансцендентной личностью. Ну вот, ну в этой форме он играет великого шаха, великого захватчика. Но на самом деле он пишет указ не замечать кришнаитов, игнорировать кришнаитов. Если кришнаиты придут к вам и скажут вам «Харе Кришна», просто промолчите. И поэтому, когда была история с тем, как Махапрабху сломал мридангу, преданным сломали мридангу во время Нагар Санкиртаны, и это сделали по приказу Чана Кази. И тогда Махапрабху сказал, как? Кришнаиты должны сидеть? Нет, наши преданные всегда боятся. Ага, как же мы будем петь и танцевать? Махапрабху сказал, да я сейчас приму форму Нарисимхи Аватара и сожгу просто всех атеистов. Я пойду, хотите калки, я устрою прямо сейчас. И ему все поверили. Но когда он был в безумии, гнева, нет, 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 Господь, ты же пришел сюда спасать падшие души. Он сказал, собирайте все мриданги, соберите все возможные мриданги, барабаны, я сам выйду на Санкиртану. И что сделали преданные? Они собрали мриданги, барабаны, взяли факела и пошли ночью к дому Чану Кази. И у дома стали петь и танцевать. И тогда Чан Кази запел совершенно другие песни. Вдруг он вспомнил, что Махапрабху – это его дальний родственник. «А, я же, ну, твой дед, это был там, кузен моего деда». Ну, вот. И он стал говорить. И Махапрабху задал ему вопрос. Он сказал, Махапрабху задал очень крутой вопрос. Он сказал, скажи мне, мой дорогой дядя, как получилось так, что корова, которая является матерью, в ваших священных писаниях является объектом поедания. И Чан Кази сказал, что наши писания полны несовершенств и ошибок. Он дипломатично очень разрулил ситуацию. Он признал, что наши писания, мусульманские писания полны ошибок, они полны несоответствий. И он сказал, что с этого дня он не будет нарушать санкиртану. Но когда к нему прибежали солдаты, когда к нему пришел Шивас Такур, а это было так, что Шивас Такур однажды сбежал ночью с киртана и бросился к дому Чана Кази. Он вбежал в дом Чана Кази и закричал: «Чан Кази, пой святое имя, говори Хари Кришна!» И Чан Кази знал, что у него много шпионов в доме, что он губернатор, он знал, что любой может застучать. Он пришел и сказал: «Шивас, ты что такой совсем, что ли? Я мусульманский губернатор. Как бы посмотри на мою одежду, и ты хочешь, чтобы я пел Хари Кришна?» И тогда Чан Кази впал, и тогда Шивас Такур впал в экстаз и сказал: «А, ты сказал уже Хари Кришна, ты очистился от всех грехов и убежал в экстазе». Иногда преданные так поступают. И тогда к Чану Кази пришли его охранники и говорят: «Эти кришнаиты заставляют нас говорить Хари Кришна, Хари Кришна. Но мы-то Хари Кришна не будем говорить, Хари Кришна». Он говорит: «Это они повторяют Хари Кришна, а ты почему повторяешь Хари Кришна?» И в итоге, даже когда... Типа, я запрещаю вам повторять Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам. Не дай Бог, вы скажете мне Хари Кришна. Подождите, мы же не говорим Хари Кришна. Нет, вы только что сказали Хари Кришна. Я сказал Хари Кришна, это вы мне первые сказали Хари Кришна. Я не говорил тебе первый Хари Кришна, я запрещал тебе говорить Хари Кришна. Понимаете, да? И в результате все вибрировали Кришна нам. Но возвращаясь к идеям, надо подытожить нашу лекцию сегодняшнюю. Возвращаясь к идеям Шрилы Шридхара Махараджа, почему я начал говорить о Рамананде Самваде, о Шридхаре Махараджа, он видел Бхагавадгиту через наставление Рамананды. И Рамананда говорит: «Гьяни праясан удапасе наманте эва». Оставь все виды гьяны, духовного знания, и слушай от преданных. Именно этот принцип построен в Бхагаватам. Махарадж Парикшит слушает шраванам. Это очень важный процесс духовной жизни. Махарадж Парикшит слушает наставления Шуки, великого святого. И постепенно, слушая, он поднимается, его концепция, его мировоззрение изменяется. Поэтому Шрила Шридхара Махарадж, он говорит о субъективной Бхагавадгите. Он говорит не о той Бхагавадгите, которую Кришна рассказал. Кришна должен был дипломатически дать живым существам шанс для йоги, для имперсонализма. Да, там. Он же говорит, но тот... Есть жертва богам, которая описана в Ведах. Но Кришна говорит, но тот, кто понимает, кто я такой, он поклоняется только мне. И поэтому в Шримад-Бхагаватам есть такая интересная шлока. Она говорит, тот, кто хочет... богатство и счастье должен поклоняться Индре. Тот, кто хочет отрешения, знания, Шиве. Тот, кто хочет там детей, должен поклоняться Праджапати. Там, тот, кто хочет это, должен поклоняться тому. Ну, как бы описаны разные типы поклонения для разных. Ну, там, типа, если вы за этим, то стойте в эту очередь. Если вы за этим, то стойте в эту очередь. Но те, кто хотят любви, красоты и истины, должны поклоняться мне. И поэтому... Кришна, он четко сказал, что, ребята, не подъезжайте ко мне со своими вопросами. Если вы хотите поклониться мне, и поэтому Бхагаватам, почему эта шлока существует в Бхагаватам? Она объясняет о том, что существуют разные формы материалистической религии, но, тем не менее, те, кто обладает неким пониманием сумедеса, удачливой души, они поклоняются Господу. И в этой связи Шрила Шридхара Махарадж, он рассматривает идею Гиты, да, он рассматривает идею Гиты как главное, основное, поток Бхагаватам. Он говорит, а что в Гите является самым главным? Что в Гите является самым ценным? И мы знаем, что самым главным и ценным, то, что находится в Шримад-Бхагаватам, является учение о расе. Хотя Бхагаватам, как бы эта книга, которая на самом деле многие аспекты открывает, творение мира, там, что такое адские и райские миры, метафизика, санхи-йога, там, бренность материального существования, жизнь, вообще один из девизов Бхагаватам – это жизнь ради других. Мы сегодня с Девамитрой гуляли, и, кто о чем в Шиве и Абане? Ну, мы с ним всегда говорили о похудении, о чем еще говорить двум толстым людям. Ну, вот. Ну, и он говорит, понимаете, Махарадж, я всегда пытался похудеть, но какие-то прилагать усилия над собой, там, спорт или еще что-то, ну, в принципе, единственное, что может заставлять человека быть красивым, подтянутым, стройным, это сексуальное желание, ну, на определенном этапе жизни. Потом оно, в принципе, проходит, и там сладкие пирожки гораздо лучше. Вот, ну, к примеру, да? И мы говорили о одном из американских психологов. И Дамир говорит, один из американских психологов, изучая проблему усилий людей, сделал вот такой-то вывод. Он сказал, что человек всегда сохраняет энергию, если действует ради кого-то или чего-то в более высшей мотивации. Ну, понимаете, да, они сражались за родину. Ну, и основные претензии как бы всех к фильму Бондарчука «Сталинград», что фильм Бондарчука показал, что, в принципе, вся эта битва была из-за двух девушек. Ну, типа, весь замес. И поэтому все возмутились, они сказали, ну, как бы, мотивация присутствует, конечно, там, но, как бы, если все это было сделано ради вот этого, тогда, ну, как бы, это все даун, да? Но когда человек совершает себя, действуя ради какой-то высшей цели, то мы видим, что он становится совершенен. И очень важный момент. Нужно понять, что если цель, как Шридхар Махарадж объяснил, если цель велика, то человек становится великим. Потому что разве в великой цели можно делать все, что угодно? Ну, по большому счету. Великая цель, она оправдывает любые средства. Даже низшие. Это не совсем правильно, но мы можем сказать, цель такова. Но низменная цель, личная цель, эгоистическая цель, корыстная цель, она отвергает любые, даже самые совершенные средства. И поэтому, понимаете, религия в Бхагаватам объясняется кайтава дхарма. Религия ради себя – это кайтава дхарма, это эгоизм. Но религия ради Кришны Анушилана, ради удовлетворения Господа, она совершенна. Она трансцендентная. И мы увидим, что очень важный, интересный момент. Герои Махабхараты – это не пай-мальчики. Это не святоши. Это не группа скопцов. Да, там. Это не старые девы, которые там поют со свечками. То есть это не некие, ну, такие убогие религиозные персонажи, которых можно увидеть на картинах Брейгеля или сказать, ну да, люди для... Типа у людей ничего в жизни нет, вот они Богу поэтому предались, да, вот она такая, вот поэтому она стоит здесь на алтаре. Вот была бы она получше, она бы сейчас бегала где-то. Вот поскольку она такая, вот она здесь. И поэтому у большинства людей... Большинство людей этого мира, у них сложилась идея в том, что религия, она для ущербных людей. Это правда. Но, помните, я вам рассказал историю о Аштавакра Муни и прекрасной Апсаре, которая мылась. Апсара сказала, что ты на меня смотришь? Ты там, типа, вроде ты садху пожилой, а все туда же. А что вокруг меня? Нет, я не стал смотреть на твои формы. Я подумал, насколько благочестивой деятельностью ты занималась, чтобы такое тело получить. У меня-то тельце такое перекореженное. Но я, имея вот это перекореженное тело, думаю о будущем, а ты, видать, нет. Ты думаешь, что это конец прогресса, что теперь все тебе должны поклоняться за то, что ты такая, ну вот, красивая, да? И Поэтому Апсара, когда она увидела Аштва Крамуни, она подумала, действительно, это так. Я думал, что мне должны все поклоняться, а на самом деле я своей красотой должна поклоняться Господу. И это, говорит, сила саду-санги. Такова сила саду-санги. Поэтому мы должны понять такую вещь. С одной стороны, это хорошо, что Бог для ущербных людей, потому что больше им никто не поможет. Но с другой стороны, любой человек, какого бы совершенства он ни достиг, он это достиг только для того, чтобы двигаться в духовной стороне. Ну, поэтому если человек развивается, и он развит, и он не использует этот талант на служение Господу, он лузер. Он не понял, для чего это ему было дано. И в этой связи мы говорим о том, что коммунисты сказали важную вещь – частный интерес. Шрила Шридхара Махарадж, так же, как коммунисты, объявляет частный интерес самым большим врагом человека. И поэтому Бхагавад-гита в вайшнавской традиции не рассматривается как идея частного интереса, а она рассматривается в категории Бхагаватам, а суть Бхагаватам – это любовь, раса. И поэтому мукти – это спасение, это частный интерес, ну ты спасешься. А карма – это достижение того или иного. Гьяна – это достижение определенного осознания. Но суть гиты – не карма, не мукти, не гьяна. Суть гиты – это любовь, према. Према не может быть частным интересом. Понимаете, да? В общем, мы хотим все любви с вами, но мы хотим частной любви. А можно немножко правит любви в правит комнате? Понимаете, да, мы хотим частного интереса. Но Писание говорят нам, ты не можешь использовать частный интерес. Ты не имеешь права. И Шрила Шридхара Махарадж, он сказал прекрасную вещь, которую очень трудно следовать для нас. Эта вещь говорит тебе, ты не имеешь права наслаждаться. Но ты не имеешь права отрекаться. Ты не имеешь права бездействовать. Но ты не имеешь права, это как на работе. Воровать не имеешь права, не ходить на работу тоже не имеешь права. И ты говоришь, что же тогда на работе нужно делать? Табличка, на работе нужно работать. Я что думал, что я за зарплатой туда хожу. Есть такие люди. Они до сих пор не знают, не понимают, что когда ты приходишь на работу, там нужно наработать. Они даже спрашивают, есть такая работа, что можно было пересидеть? Ответ. Такая работа есть пингвинам на яйцах. Тебе ставят яйца, и ты пересиживаешь. Серьезно. То есть высиживание яиц. И в этой связи мы можем сказать, что наиболее глубокий подход к Бхагавад-гите, он может быть только в рамках Шримад-Бхагаватам. Сказано, что Бхагавата-пурана – это совершенный комментарий на Веданта-сутру и все остальные священные писания. Удивительная вещь. В Индии говорится, если ты не поймешь Веданта-сутру, ты не поймешь Махабхарату, Рамайну, но ты не поймешь Веданта-сутру, пока ты не поймешь Бхагаватам, а ты не поймешь Гиту до конца, пока ты не увидишь Бхагаватам. Поэтому все священные писания, они связаны между собой. И в этой связи, не знаю, может, мы немножко затянули нашу лекцию, она такая достаточно разорванная, но я должен подытожить ее двумя словами. Почему для нас в Гаудия-линии очень важен диалог Шачитани Махапрабху и Рамананда Рая? Потому что, если мы говорим о том, что Гита – это некое сакральное послание Господа, то мы можем сказать, в ней есть определенная тайна о расе. Но мы должны сказать, но если эта тайна о расе существует, то где эта тайна о расе раскрывается в большей или меньшей степени? Ну, если есть тайна, значит, должен быть ключ. Так вот, в Гите дается некий ключ к открытию, а в Рамананда Самваде этот ключ открывается. То есть, по сути дела, понимаете, да, это как две цепи одной реальности. И поэтому мы не можем рассматривать Гиту без Рамананда Самвады, а Рамананда Самваду без Гиты. Тогда мы не поймем, что Господь отвергает и к чему Он приводит. И тогда мы не поймем, почему в Гите самое главное. Но в этом еще во всем мы должны понимать, что чтобы вот эта связка произошла, нам нужен Бхагаватам. Потому что Бхагаватам говорит не просто о каких-то абстрактных вещах. В Бхагаватам, например, есть прекрасная глава, которая описывает дворец. Творец там с золотыми, изумрудными там потолками, с такими-то там. Ну, ты читаешь про этот дворец, сказку о дворце, а что там написано в конце концов? Дворец – это тело. Если ты не воспользовался этим дворцом для духовного развития, значит, ты не понял, что тебе дали. Тело – это дворец. В Бхагаватам описаны разные великие люди, разные великие люди, которые даже жертвуют своей жизнью. А что в Бхагаватам написано? Какие слова они говорят перед тем, как жертвуют жизнью? Они говорят, жизнь состоит только в одном смысле, чтобы пожертвовать ее ради чего-то великого. Если жизнь не отдана какой-то высшей цели, и поэтому вот этот психолог, когда мы обсуждали с Дмитрием, он сказал такую вещь. Человек должен быть только мотивирован чем-то высшим. Когда у человека в рамках своей жизни только я, ничего не получится. Частный интерес, корыстный интерес. Когда мы говорим, мне нужно это, я такой, я это. А вот если человек говорит, я живу ради этого, нормально. Я страдаю ради этого, ради этого стоит пострадать. Я делаю ради вот высшего, да. И понимаете, очень важный момент, поэтому Шрила Шридхара Махараджа говорит, ребята, самое главное, если вы хотите воспринять, что почем, нужна мотивация, ради чего ты это делаешь. И поэтому, когда Ильф и Петров пишут разные смешные вещи о том, как сдавайте валюту, большевики, они поняли, что человек должен жить ради чего-то высшего. Навсегда любые социальные системы, в том числе и религиозные системы, они всегда наклоняли живое существо, они всегда делали его рабом. Ну, ты был раб социума, либо ты раб семьи, либо ты раб там, деревни какой-то, либо ты раб религии. И поэтому Кришна говорит очень важную вещь в Гите. «Сарва дхарма паитяджам мам экам шаранам раджам». Вот оставь все виды религии, приди ко мне, это одно. Но что он говорит? Мам экам, Шридхар Махарадж говорит, враджам, браджам, только во Вриндаване ты найдешь, ты во Вриндаване не увидишь ни одной религии. Ты увидишь себя в личных отношениях с Богом, и ты не будешь знать, что это Бог. И только так желание твоего сердца будет исполнено. Других вариантов не будет. Если ты будешь думать, что Кришна твой сын, это будет прекрасно. Если ты будешь думать, что Кришна твой возлюбленный, это еще лучше. Если ты будешь думать, что Кришна твой друг, это прекрасно. И поэтому, когда гопи Вриндавана, обратите внимание, да, гопи Вриндавана бегут за Кришной, они ищут Кришну раз в четырехрукую форму Нараяны. Гопи, ой, Нараяна, Нараяна, давайте помолимся ему. Нараяна, Нараяна, скажи мне, где Кришна? И Кришна там стал сдуваться медленно. Они, ах ты, Кришна, и вениками Нараяну погнали. Да? То есть, как Нараяна, гопи ему поклонились. Но когда гопи обратили свой взгляд на Нараяну, Кришна не смог удержать положение Нараяны. Вы можете представить, что это за план бытия, где Кришна не может удержать положение Нараяны, о котором думают ради спасения живых существ, и куда богиня Лакшми, которая самая крутая, и последовало за Нара-Нараяна Риши в Гималайи совершать аскезы. Нара-Нараяна Риши в Бадринате совершал аскезы. Лакшми тоже совершала аскезы. Но она не смогла войти. Поэтому, когда мы были на Кумбамиле, там был один такой харидварский баба-йог. Такой большой джатый, ну, косичка, ну, наверное, лет 20 отращивал. И когда мы с ним тусили, я понял, что его развели сахаджи из Вриндавана. Я понял, что он поклоняется Кришне, но поверхностно. И я ему сказал такую фразу, но он не понял до конца. Я говорю, понимаешь, брат, Лакшми не смогла войти во Вриндаван из Гималаев. А ты думал, что ты с такой косичкой туда заедешь? Да таких, как ты, во Вриндаване переваривают вот так вот местные жулики. Потому что я сперва не понял. Я смотрел, понял, йог, джата. Я подумал, почему он носит женский чадр? Но когда он мне показал Кришну, я понял, вот почему. Он думает, что он гопи, которая замужем за Кришной. Ну, возлюбленная Кришна. Я мог один раз сказать, коса-то у тебя красивая, но борода страшная. Когда целуешься с Кришной, вот такая борода не прокатит. Иногда слишком длинный язык делает. Притху сразу сплюнул. И все девушки тоже в шоке поморщились. Понимаете, о чем идет речь? То есть речь идет о том, что ты можешь находиться во Вриндаване, в Гималаях, ты можешь вырастить себе такую косу, ты можешь заниматься йогой. А у него он сделал жертвоприношение, как бы ради, ну, чисто такая православная поповская фишка, типа ради всех душ усопших индийских солдат, воинов. И он пригласил 500 брахманов из Харидвара, с Махамантрия. Эти 500 брахманов сделали огромную яги-кунду, огромное вот место для яги, и они совершали 500 яги в день одновременно. Представляете, да, то есть, поэтому мы снимали это в фильме, даже не показать вам там один яги-костер, да, а вам показали, что в Индии 500 брахманов могут сидеть. И они там такие прикольные, знаешь, там типа армия, они все встали, там главный брахман там «равняйся!» Все там, ложки поднимай, все, оп, костры зажигай. Ну вот, и там, ну, а чего вы смеетесь? Организованные яги, очень круто. Там одни разносят эти штуки, понимаете, там целая система. И там, ом Вишну, как Притху делает яги, там сидит главный, как бы, несколько арчаков, которые читают ягию наизусть. И эти по каждой команде там «Сваха» в огонь, «Сваха» топленое масло, «Сваха». Так, кстати, там каждый день они совершают яги, каждый день они сжигают там по несколько литров топленого масла. 500 килограмм только в заход на каждую ягию. Каждый день они совершают яги. И этот прикольный баба харидварский, очень классный. Ну вот, вся Кумбамила оклеена его фотографиями. Вообще на каждом столбу. Я не знаю, сколько бабок они потратили. И когда к нему приходит садху на поклон, ну а там же как там гуру такие жирные, маханты, и как бы нищие, ну садху, нищие, ну, бомжи. И когда он приходит садху, он каждому садху дает 100 рупий и деревянные тулоси четки. И я знаю, что такие четки во Вриндаване стоят минимум 80 рупий. И он так говорит своему ассистенту, там, типа, к нам пришли садху на обед, там, 1000 человек. Он проходит каждому 100 рупий четки, 100 рупий четки, 100 рупий четки, все. Хрюл! Я подумал, ничего себе. На, вот. С одной стороны, он замутил такое жертвоприношение, да, там, 500 за всю там... Мы ему понравились. Есть фотография, где мы с ним обнимаемся, он в такой вот замотанном таком платке. Вот такая у него такая вот шика. Такие очень глаза, красивые. Такой, на самом деле, такой, ну, интересный. Ну, йог настоящий. Ну, как он там развел всех, я не знаю. Это чисто йоговские индийские разводки. Ну вот. 100 рупий он каждому дает. Четки каждому дает. Он делает все эти вещи. И он непростой человек. Непростой человек. Он достиг какого-то положения в индийской религии. Но не во Вриндаване. Во Вриндаване он amateur. Минус с минусом. Потому что в Гаудиматхе не было страшно, что тебя назовут неофитом. Было страшно, когда тебя назовут сахаджи. Быть неофитом плохо, быть вишоем, наслажденцем чувств очень плохо. Но самое страшное – это быть сахаджием и не в теме. И поэтому, когда мы говорим о сознании Кришны, вы должны понять такую вещь. Мы попали туда, Шридхар Махарадж говорит, мы вступили туда, куда ангелы боятся ступить. Когда Гурудев шел, индусы ему падали в ноги, в том числе и садху. И пытались схватить пыль с его стоп. Гурудев говорил, они думают, что пыль со стоп садху так легко получить? Потому что в Писании сказано, пыль с ног садху, вода омывающая, остатки пищи, все это может нас очистить. И все индусы это знают. И, кстати, знаете, как можно в Индии разгонять демонстрации? Знаете? Очень просто. Бежит толпа индусов с дубинами, подходишь, делаешь вот такой поклон и пытаешься их трогать за ноги, и они убегают от тебя. Любые, вот любые случаи. Два метода борьбы. Ну, если тебя все забьют. Либо сумасшедшие индусы, все, что нужно сделать, попытаться прикоснуться к их стопам. Ну, я помню, на Кумбамиле там угашенные, укуренные йоги с дубьем. Там, ты берешь, делаешь им поклон, пытаешься прикоснуться к их стопам. Ну, совсем уже такие угашенные там, типа, дают тебе стоп. А такие, которые еще более-менее в адекватке, не-не-не-не, они все разбегаются. Но если на тебя бежит буйвол, тогда ты должен подняться вот так вот. Я помню, мы идем на Вадвипе купаться, там такая узкая дорога, колючий кустарник растет, и с Ганги идут буйволы. И там что-то буйвол испугался, прямо на нас бежит такой. Хо-хо! Я понимаю, что мы еще стоим рядом с дыркой, если что, мы выпрыгнем. Я говорю, при этом, смотрите, что будет. Так поднялся. Ну, вот так вот поднимаешься. А буйвол, когда он видит, что кто-то выше, чем он, ну, он боится. И этот буйвол, он, а ему там не развернуться на дороге, он так вот вообще там крутился, как вообще, как уж, и развернулся обратно и обратно, в страхе убежал, там все этих индусов не пошибал. Ну вот, надо просто подняться на корточке. Но я просто пробовал только на одном буйволе, я не уверен, что это на всех сработает. Но вообще вроде как сработает. Но если они бегут стадом, на одного точно сработало. Он просто слышал эти фишки и решил победить. Я говорю, давайте сейчас попробуем. Вот так вот встаешь. Вот. Поэтому смысл какой? Смысл состоит в том, что для того, чтобы... Такой очень важный момент. Недавно, встречаясь в Киеве с одним дедушкой, возраста Виджая Романа, самый крутой кометолог в России. Он открыл несколько комет. И он рассказывал нам про кометы, вообще про его идеи. К на его комету сейчас полетела не НАСА, а Евромодуль, короче, Розетта полетела на его комету, которую он пришел. И он описывал небесную механику, как они запускали это. То есть он рассчитывал всю теорию, как нужно запустить космический модуль на эту комету. И он объяснял, что так у тебя не хватит топлива. Нужно вывести на орбиту, чтобы три раза прошла вокруг Земли, разогналась, потом двигателем перевести там в сторону Марса, потом там должна быть за счет орбиты Марса. В общем, короче, там такой пинг-понг. Типа пам-пам-пам-пам и на комету. И все это еще просчитано. И он этим всем занимался. Ну, прикольный дед. Я говорю, ну, слушайте, ну, а почему Розетта-то? Какое-то дурацкое слово. Он говорит, ну, во-первых, это аббревиатура, там какой-нибудь там, там какая-то, ну, каждая буква это слово переводится. Но для лингвистов слово «Розетта» достаточно известное. Дело в том, что французские археологи нашли в Египте плиту. Эта плита имеет начертания на трех языках. Это плита на трех языках, и верхняя часть этой плиты – это древний египетский. Вторая часть – то же самое на древнегреческом, и третья – еще какой-то там финикийский или такой-то. Ну, то есть, грубо говоря, была табличка на трех языках. И только благодаря табличке на трех языках археологи смогли расшифровать клинопись. Ну, какая буква, какой клинописи в египтологии обозначала? Это смогли сделать только... Этот проект назывался «Розетта». О чем это говорит? Втайне, чтобы понять одно, нужно открыть другое, потом третье, потом четвертое, потом пятое, и потом все эти вещи должны сложиться. Вы понимаете, да, в сознании Кришны? Сознание Кришны – это процесс, когда ты сначала открываешь одно, это одно открывает тебе другое, это другое – третье, четвертое, пятое. То есть это некая такая вещь, которая складывается в единую вещь, и только потом это открывается. И только потом ты видишь Кришну. Это не прямой путь. Это, ну, как бы, знаете, как домино. Одно падает, толкает другое, третье, пятое, шестое. И поэтому возникает вопрос, в этой жизни, в этом квесте, до чего ты дойдешь? Ну, понимаешь, да? То есть ты идешь к Кришне. Реально, тебе нужен Кришна или Вася? Кришна проверяет тебя. Тебе нужны деньги или слава? И Кришна говорит, пожалуйста, я тебе дам. Поэтому Писание говорит, Кришна очень легко дает побочные эффекты бхакти, но Кришна очень тяжело и неохотно дает себя. И поэтому Писание говорит, в целом Кришна себя особо не дает, только преданные могут дать Кришну. Это единственный вариант. Знаешь, вроде бы как, помните, как в Махабхарате, ты должен стрелять был в рыбу, но целиться там, в зеркало, чтобы это было туда, и только тогда ты можешь попасть. Также в сознании Кришны. Ты вроде бы как стреляешь в Кришну, да, а на самом деле ты должен смотреть вот туда, видеть вот это, и только когда вот это вот подойдет, все, и вот тогда только, ну, это как во всех, знаете, таких фильмах про Индиана Джонса, про тайны, про сокровища. Там как бы это принцип, это некий принцип, когда все вещи создаются в одно. И поэтому мы не можем с вами перескакивать, понимаете, да, очень важная вещь. Мы не можем с вами перескакивать с одного на другое, на третье. В школе то же самое. Мы сначала должны получить одно, потом второе, потом третье, потом четвертое, потом пятое. И потом это сложится в нас. Ну, как ты играешь по нотам, потом там тебе гаммы, в траве сидел кузнечик, туда-сюда. Ты говоришь, зачем все это нужно? Тебе говорят, в один день ты Шуберта будешь играть. Или сам станешь. Понимаете, да? Поэтому, если мы сейчас с вами в суе начнем злоупотреблять, мы потеряем с вами вкус к духовному. И поэтому Гурудев говорит, мы напечатали книгу о любви Кришны, Кришна Карнамриту, но я сказал, вы не должны ее читать. Он говорит, потому что Гурудев, Шридхар Махарадж, на определенном этапе своей жизни сказал, мы можем издать Кришна Карнамриту. И Гурудев говорит, и я был издателем, у меня была задача издать ее, поэтому я ее знал. А доктор Шастри был редактором. Эта книга полна безумных стихов любви к Кришне. Но я вам хочу скажу такую вещь. Например, если вы соприкоснулись с возлюбленным, и решили написать ему стих, а лучше всего он вам стих написал. Представляешь, ты думаешь, любая девушка говорит, о, там типа, а вам стихи когда-нибудь писали? Типа, а мне пишут. Но если в тебе сердце полное любви, тогда тот стих для тебя будет нечто ценным, и ты сможешь отрезонировать это. Но если в тебе нет понимания любви, как же стих о любви тебя может ставить? И поэтому все великие драматурги этого мира, в том числе Резник, который пишет песни Аллы Пугачевой, о чем он пишет песни? Об отсутствии любви. Вот отсутствие любви все пьяные тетки на 8 марта поют. Понимаете, да? Все поют про отсутствие любви. Про миллионы алых роз, без тебя меня любимого. Вот все, как говорится, лохи поют о любви. А Пугачёв знает, о любви петь не надо. Никто ничего не поймет. Мы будем петь об отсутствии любви. И вот, понимаете, основная вещь? Потому что все сознание Кришны построено на понимании одной простой вещи. Отсутствие сознания Кришны. Если ты сможешь оценить отсутствие сознания Кришны, тогда мы можем сказать, может быть, чуть-чуть сознания Кришны в тебе есть. А если ты хочешь о Кришне, о сознании Кришны, это, знаете, как детские идеи, ты быстро ими наешься. Ты уже скажешь, ну все, я Кришну прошел, теперь меня Шива интересует, там покурить можно. Очень важный момент. Ты говоришь, а с Кришной покурить нельзя? А он что, курит? А, кстати, кто знает, Кришна курит или нет? Притху. Кришна не курит. А знаете почему? Он не парится и не курится. Но имеется в виду, что у него совершенно другие идеи. Вот Шива, он курит. Знаете, почему он курит? А? Не знаете, почему Шива курит? А? Правильно. Кришна просто не парится, а Шива курит, чтобы не париться. Потому что Шива находится на уровне гьяна Миша Бхакти. Он отречен. Он отрешен, он безразличен. Вы понимаете, да? И поэтому определенные наркотики, определенные вещи вызывают безразличие. Поэтому вайшнавы их не употребляют. Потому что мы не безразличные. А вот шакты, почему? Шакты, Шива, почему? Я вот думаю, почему садху курят? На самом деле, Притху может рассказать вам. Когда мы пришли в Гималайи, у нас-то были деньги, мы арендовали там комнатки. А знаете, как садху жили? У них не было ни денег, ни комнатков. Представляешь, да, ты пришел поклоняться, а ты там зима, ну там зима реально, снег, и ты должен сидеть всю ночь там у храма ждать там, и поешь ты сегодня, не поешь, дадут, завтра не дадут. Садху, они там ходят по разным там, ну они, это нищенствующие люди. И поэтому, чтобы, ну как, есть такое выражение, знаете, опиум – бог войны. Слышали, да? Ну, Раджпуты или там в Афгане, или там в Чечне, ну, у кого была возможность. Если ты в бою – страшно. А если опиум – не страшно. Ну, опиум. Раджпуты, они выпивали кухнар, когда они воевали с мусульманами. А есть целые во дворцах раджастанских, а у них там пуджи, они предлагали опиум божествам. Потому что раджпуты, они знали, что в особенности, когда их было мало, они же жили маленькими кланами, раджпуты. Раджастан – это страна раджи, страна кшатриев. И там много-много крепостей. А мусульмане валили армии, там 300 тысяч. И поэтому, конечно, они там, ну, для них там захватить маленького князя, ну, как татаро-монголы также. И вот раджпуты, они воевали, у них одна из частей их клана – это кухнар, опиум. И когда ты уже на опиуме, ты ничего не боишься. В тебя там 100 стрел попало, тебе не больно. И поэтому раджпуты многие, они воевали, а потом умирали. Ну, когда отходняк, в тебе стрелы, там пули, все что угодно. И ты умираешь от отходняка. Вот, так очень важный момент, такой вещь, что мы не должны с вами естественным образом вырабатывать в себе безразличие. Это очень важный момент. И поэтому часто Виджай Роман возмущается. Он говорит, что часто получается так, преданные, они живут в одном храме, а вот приезжает Авадут Махарадж, чтобы с ними встретиться, поговорить. Они говорят, а я там, а я там, а я там. То есть нету коннекта. Я в Киев приезжаю, я говорю, ребята, вы один там живет, другой там живет, другой там. Почему мы встречаемся, обсуждаем наши проблемы, только когда я приезжаю? Они говорят, а я говорю, потому что безразличие. И очень важный момент в духовной жизни. Мы не должны вырабатывать себе безразличие. Если мы будем вырабатывать себе безразличие, часто Виджай прибегает, говорит, суббота, у нас нет никого там на вахте. Все брахманы сидят там по комнатам. А у нас день открытых дверей. Харе Кришна, мы пришли проповедовать. Представляете, да? То есть ты открыл, например, ресторан или магазин, а официанты сидят, курят там где-то. Гости зашли там, типа, какой красивый ресторан, а где официанты? А у них сегодня самый главный день. А курят они, чтобы избежать страдания служения. Сейчас обкурятся, выйдут такие. И поэтому, когда я был в Хабаровске, зашел в кафе, меня спросили: «Вам что надо?» Я говорю: «Мне?» Я говорю: «Мне ничего». А я говорю: «А вот вам нужны посетители». «Вы что хотели?» «Я что хотел?» «Я ничего не хотел». «Вот мне кажется, что вы хотели продать пирожки вот эти вот, которые уже мухами наполовину съедены. Я, кстати, реальный покупатель». Вот. Вот на этой радостной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Хари Харая Нама Кришна, Ядувая Нама Га.